Издательство «Миф» представляет. Юлия Кузнецова. История Северного круга. Читает Владимир Голицын. Глава первая. Разговор. «Мама попросила, чтобы я не ходил к талюкам. Это из-за снега», — пояснила она. Большой Цой рассказал, что зеленые прожилки в последнее время появляются все чаще. И еще розовый лес и пастбище слишком далеко. «Пожалуйста, Дин, не надо». Я не кивал и не смотрел ей в глаза. Я не хотел ее расстраивать и обманывать тоже. Я хотел, как она, не говорить всей правды. Она ведь так и сделала. Не сказала, что на самом деле не пускает меня на пастбище из-за Чойри, пастуха талюков. Чойри одноглазый. Это последствия лишающей болезни. Мама боится, что я заражусь от него. Тоже чего-то лишусь. Большой Цойер ругает маму на собраниях за то, что она не пускает меня в гости к тем ребятам, чьи братья и сестры лежат дома после лишающей болезни. На собраниях мама возражать не решается, но дома выговаривает папе. «Почему тогда Цойер?» «Большой Цойер», — поправляет ее папа. «Цойер», — упрямо говорит мама. «Мы учились с ним в одной школе». «Но мы его сами выбрали», — мягко напоминает папа. «Значит, должны почтительно говорить о нем». Мама вздыхает и продолжает. «Почему он тогда велел всем этим детям сидеть дома?» «Он не велел им сидеть дома, он освободил их от учебы. Ты же видела, Жорель вывозит свою девочку на снег, подышать. Она вывозит ее далеко в розовый лес. Там никого нет, значит, она что-то знает про ее болезнь. Она просто боится насмешек». «Глупая Жорель», упрямо бурчит мама. «Ребенок болеет, она таскает его по холоду». «Все равно, Ройк, мы не можем знать наверняка». «Поветрие, говорят». «Я не верю в поветрие». «Потому что ты не заботишься о Дине так, как я. Я считаю, что нужно принимать во внимание все, что слышится». «А поветрие, говорят, что если проводить много времени с теми, кто перенес лишающую болезнь, можно заболеть самому. Это не так сложно — держать нашего мальчика подальше от больных. У нас в семье никто не болеет». «Как никто? Твоя мама? Она уехала, как ты знаешь», — повысила голос мама. «Она уехала в восточный круг, чтобы не подвергать Дина опасности. Теперь у нас в семье никто не болеет, а в школу эти дети не ходят, так что он не общается ни с кем из заболевших». «Почти не общается», — добавляет мама и понижает голос. «Ты знаешь, что он стал бегать на пастбище у розового леса? К Чойри. Одноглазому Чойри. Конечно, встреча с ним на улице — это совсем не то, что в помещении. На расстоянии не заразишься. Но почему именно Чойри?» «Наверное, Дину с ним интересно». Мне слышно, как папа потягивается и зевает. «И тебя это не шокирует?» «А почему меня это должно шокировать, Трина? Я тоже убегал, когда был мальчишкой. Мы бродили по розовому лесу, перепрыгивая, слышишь, перепрыгивая через прожилки. Тогда они не были такими зелеными. Зато пропасть за пастбищем была всегда», — возразил папа. «И мы подходили к самому краю и заглядывали вниз. Кидали туда пучки сухих прожилок и смотрели, как они парили над пропастью. А самые бесстрашные вставали на край и, расставив руки, вытягивали вперед ногу». «Бррр». Я прямо увидел, как маму передернуло, и она поплотнее завернулась в шаль. Шаль у нее красивая, сине-голубая, расшитая ледяными кристаллами. «Ладно», — сказала мама, — «но ответь мне, почему Цойер?» «Хорошо, Большой Цойер дал Чойри такую работу».
«Пасти талюков?» «Ну, потому что она несложная».
Папа отвечал медленно, словно раздумывая. «Засыпает», — понял я.
«Кому-то надо следить, чтобы талюки не отползали от пихты далеко». Он снова зевнул. «Они же от этого умирают».
«Ну и что?»
«Как что? Так и весь их вид может погибнуть.
Это просто жуки.
Трина, ты шутишь? Это единственный вид животных, который может существовать в нашем климате. Остальные только в оранжерее.
Но какой смысл в жуках?
Ты забыла? Большой Цуэр сказал, мы должны пытаться сохранить каждый вид живого.
А может, упрямилась мама, Большой Цуэр нарочно устроил пастбище так далеко, чтобы Чойри ни с кем не общался?
Ну как же ни с кем? А один?
Ройк!
По голове не бить.
О, давай позовем Дина и устроим бой подушками. Я не хочу дурачиться, Ройк. Голос мамы зазвенел. Я переживаю за нашего сына. И если тебе все равно, я поговорю с ним завтра сама.
Вот так и вышло, что я стоял перед мамой и старался не кивать и не мотать головой. Я изо всех сил думал, пойми, мне очень надо. Я надеялся, что мама услышит мои мысли. Ведь она слышит поветрие, а их никто не произносит вслух, они витают по воздуху. Кто-то слышит, кто-то нет. Мама долго смотрела на меня, а потом вдруг прижала мою голову к своему животу и прошептала мне прямо в волосы: «Я так за тебя боюсь». А я утром сделал себе из волос шалаш. Взбил их и построил таким домиком. Мамины слова попали в шалаш. «И я очень тебя люблю», — добавила мама, и я был рад, что эти слова тоже попали в мой шалаш. Так мы постояли немного, а потом мама посмотрела на мой верстак, где я мастерил поделки из всех остатков и осколков, которые находил где мог, и вздохнула. «Ты ведь перед школой наведешь на столе порядок?» Ответить я не успел. Маму позвал папа, и они уехали работать, очищать снег от прожилок. А пульт от шкафа остался на диване. Тогда я решил, что мама услышала мои мысли и поняла их, потому что иначе не оставила бы взрослый пульт. Я схватил его, длинный, из прозрачного лагриума. Он отличался от моего детского, мой был крепким, чтобы не разбился, если упадет, и нажать можно было только на готовая, негорячая еда и теплая одежда. Ну и еще вызов взрослого, но им почти никто никогда не пользуется. На взрослом кнопок было гораздо больше. Я с волнением посмотрел на одну темно-вишневую, над ней было написано «Большой Цуэр». «Взять и набрать», — с восторгом и ужасом подумал я. «Зачем? Проверить. Неужели ответит?» «Не стану. Вдруг и правда ответит». Я принялся рассматривать другие кнопки. Желтые, розовые, голубые. Некоторые из них я знал. Видел, как родители управляли пультом. А две голубые кнопки под словом «шкаф» папа часто разрешал мне нажимать самому. Если нажать на левую, из шкафа вывалится ковер. Лежи на нем сколько угодно, только без ботинок. К подошвам могли прилипнуть крошечные частицы прожилок, а они разъели бы мягкий ворс вмиг. А правая кнопка вызывала лыжи. Я нажал на нее, и вот они выехали из шкафа, синие, мерцающие, подарок папы за первый рабочий день. Я помогал им отвозить засохшие и обезвреженные прожилки в огнехранилище. Мне редко выдавали лыжи. Обычно, чтобы добраться до школы, хватало снегоступов, так что лыжи полагались только в рабочие дни или когда у нас урок ночной езды. Хотя многие ребята в классе пользовались лыжами каждый день, но мама за меня боялась. Я погладил лыжи, оглянулся. На верстаке лежал полярный волк, которого я мастерил из осколков камней. Рядом с ним шприц с жидким лагриумом. Теплый. Папа разогрел с утра. Придется завтра заново греть. Холодный лагриум не склеит детали. «Прости», — сказал я волку. «Не успею я тебя доделать. Наведи тут пока порядок, а?» После взял лыжи, вышел из дома. Дверь бесшумно закрылась. Я пристегнул крепление и двинулся. Как только я уехал, в доме раздались звонки. Один, второй, третий. Это мама
Поняв, что забыла взрослый пульт на диване, хотела попросить меня, чтобы я его не трогал. Но об этом я узнал только вечером. Сейчас же я катил по снегу, начинавшему розоветь, к пастбищу толюков. Вчера, когда мы с Илани и его старшим братом катались с большой горы за школой, Чойри приметил меня и отозвал в сторону. «Приходи завтра на пастбище», — сказал он, понизив голос. «Я покажу тебе чудо».